Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия. Радиоверсия блога 23 сентября 2011 года. Спрашивали, отвечаю, 63. Вопрос английского блога. Почему мы все время убегаем от палки, которая нас бьет? Почему Творец не управляет нами более мягким способом? Наш путь предопределенный заставляет нас чувствовать, что он не добрый творит добро, а злой творит зло. Почему бы не учить и не направлять нас в нужное русло вместо того, чтобы бить? Ответ. Иначе от нашего эгоизма мы не откажемся. Вопрос английского блога. Почему у Творца есть потребность отдавать? Почему он этого хочет? Ответ. Это его природа. Вопрос английского блога. У меня такое впечатление, что цель слияния с Творцом может быть истолкована как искушение Хавы. Желание стать Богом не приветствуется в религиозных учениях. Нет ли здесь какого-то противоречия? Если есть, как его объяснить? Ответ – не Богом, а подобным Богу в свойстве отдачи и любви.
Радиоверсия.
Беглые мысли по Шамате. Шхина в изгнании. Наше общее состояние, в котором все мы пребываем связанными вместе, называется Малхут Бесконечности – Шхина. Шхина – это место, где раскрывается высший свет, называемый Шохен. Согласно своим действиям, он воцаряется и поселяется в ней. Мы – это желание, связанное между собой общим свойством отдачи, и потому, согласно этому свойству, мы раскрываем высший свет, наполняющий нас. Поэтому пока мы не ощущаем себя соединенными вместе, существующими в состоянии совершенной, исправленной шхины, исправленной сети связи между нами, мы пребываем не в раскрытии, а в скрытии шхины, в ее изгнании. Этот сосуд не раскрыт, и потому называется шхина в изгнании – скрытие от нас.
Радиоверсия.
Только изучая других, поймешь самого себя. Вопрос, как использовать свои природные качества в направлении отдачи? Ответ. Об этом не нужно думать, это получится автоматически. Я не должен работать против своих природных свойств и наклонностей и стараться их как-то изменить и исправить. Ведь я пока совершенно не знаю, что должен сделать с собой. Вся наша работа в том, чтобы включиться в правильное окружение просто с закрытыми глазами и дать ему возможность на себя влиять как можно сильнее. Конечно, моя задача сначала проверить и выяснить, что это именно то окружение, которое мне нужно. Но когда я уже проверил и вошел в него, то дальше я хочу лишь одного, чтобы оно побольше на меня влияло. А каким образом силы, полученные от окружения, повлияют на мои природные свойства и наклонности, я не могу знать. Я не предполагаю, что получится из этого сочетания связи. Мой единственный выбор и проверка лишь в том, что общество, которое влияет на меня, было в меру моего понимания и ощущения максимально возвышенным и исключительным, духовным, устремленным к отдаче, к раскрытию в нем Творца. Но как именно оно работает надо мной и моими свойствами, и как одно влияет на другое, я сейчас не могу знать. Я узнаю это потом, когда начну раскрывать духовные ступени и пойму, как на самом деле это работает. И то не на той ступени, на которой нахожусь в данный момент, а только поднявшись на более высокую и с нее глядя вниз на себя вчерашнего, тогда я смогу это увидеть и немного понять. Вся духовная работа идет верой выше знания, в обретении силы отдачи поверх силы получения. И пока во мне не выстроится эта система, у меня нет возможности со своими инструментами восприятия постичь и понять, что происходит. Только поднявшись на ступени, даже не на одну. Это вообще не является нашей задачей. Пока человек находится в отдаче ради отдачи, у него нет возможности постичь предназначение своих природных свойств и влияние окружения. Только когда он начинает связываться со всеми остальными душами и получать ради отдачи, тогда благодаря этой связи он начнет изучать самого себя. Я никогда не узнаю ничего о самом себе, пока не начну отдавать другим, и тогда относительно их, по своему отношению к ним, пойму самого себя. Они станут той системой отчета, относительно которой я смогу измерять, ведь нам всегда необходимы две точки, чтобы сделать замер. А если есть только я один, относительно чего я буду мерить? Поэтому только при условии, что я устанавливаю правильную связь с остальными и изучаю их, я также изучу самого себя.
Радиоверсия.
Новый год, которого ждали миллиарды лет. Есть качества, данные человеку инстинктивно от природы, согласно заложенной в него программе, умный или глупый, быстрый или медлительный, прямой или обманщик, застенчивый или наглый. Существуют тысячи разных характерных свойств, данных нам от рождения, которые мы уже не можем изменить. Но вместе с этими врожденными свойствами, заложенными в наше животное тело, качествами природных инстинктов и делающих нас непохожими с самого рождения, есть еще такое, что мы можем изменить. И тогда мы сможем работать с теми природными свойствами, с которыми родились, и правильно использовать их для своего развития. Рош ха-Шана, глава Нового года, это означает начало. Оно может случиться когда угодно, каждое мгновение. Каждый миг нужно видеть себя так, будто заново родился. Я получил от природы какие-то качества и не знаю, почему у меня именно такие свойства и желания, и к чему меня потянет в будущем. Я этому не хозяин, и не стоит об этом переживать. Это выше моей власти. Я не могу изменить характер своего животного тела, родившегося с такими инстинктами и наклонностями. Каким родился, таким и родился. И нельзя за это судить и обвинять человека. Он не виноват. Так же, как и хорошие врожденные качества, тоже не его заслуга. Но нужно точно отделить, что нам нужно добавить к этому самим. А добавить можно только с помощью окружения. Если я останусь в лесу среди диких животных, то вырасту таким же зверем, как они. Интересно, что даже продолжительность моей жизни будет такой же, как положено тем животным, которые приняли меня в свою стаю. Есть случаи, когда ребенок вырастал среди волков или обезьян и жил то же число лет, которое положено этим животным. До такой степени развита в человеке способность приспосабливаться к окружению, связываться с ним и возвращаться на животный уровень, если он развивается под животным влиянием. Если же мы вносим себя в человеческое окружение, то этим определяем и то, как проявятся формы, переданные нам в качестве инстинктов. Я могу быть транжиром, обманщиком, сластолюбцем и лентяем, но за счет правильного окружения использовать все эти качества в правильной форме против своего эгоизма и для исправления окружения, которое мне поможет сделать именно природная хитрость. Получается, что те свойства, с которыми мы родились, относятся к общей системе и определяются тем местом в мозаике общей души, откуда исходит моя частная душа, то есть сферой из 10 основных сферот Малхут мира бесконечности, где находится мой корень. И над этим я не властен, но я могу повлиять на себя тем, что каждый раз буду выбирать лучшее, особое окружение вместо животных, вместо того, чтобы вырасти в диких джунглях или на базаре. И если я буду подстраивать себя под него и требовать, чтобы оно становилось все лучше и влияло на меня с большей силой, если буду склоняться перед этим окружением и подставлять себя под его воздействие, то могу изменить все. И мне не придется жаловаться, что я родился с такими свойствами, которые не оставляют мне никакого выбора. Все определяет для нас человеческое окружение, а не инстинкты и прошлое состояние. Поэтому вообще не нужно принимать в расчет точку своей природной основы. И по этому поводу мы празднуем начало Нового года, Рош ха-Шана. Он начинается с того, что я понимаю, что все мои свойства, все природные начала даны сверху и ничуть не мешают мне в достижении духовной цели. И если я именно со всеми этими качествами реализую себя правильно и сделаю то, что должен и способен выполнить, то непременно я достигну правильной реализации. Эту точку постижения истинного начала мы и празднуем, ведь начиная с нее я могу строить окружение, главный и единственный фактор, который сформирует из меня человека. Адама, то есть подобного Адуме, Творцу.
Радиоверсия.
Слабая точка, становящаяся точкой свободы. Неживая природа существует уже миллиарды лет, растительная сотни миллионов, миллионы лет развивается животный мир, пока наконец какие-то 200-300 тысяч лет назад не появляется человек. Но и человек долгое время развивается просто как животное, благодаря силе природы, которая его создала, и не спрашивает, что он хочет делать. Так мы не по своей воле проходим неживую растительную животную форму человеческой ступени, пока не достигаем ступени человека в человеке. Что же отделяет человека от предыдущей ступени? Различие между человеком и животным в том, что человек не действует только согласно инстинктам, слепо повинуясь природе. Жизнь животного полностью определяется его инстинктами, передаваемыми из поколения в поколение. Родившись, оно уже через несколько дней встает на ноги и способно на самостоятельное существование. Человеку уже необходимо окружение, за счет которого он растет. Если оставить его в лесу без человеческого окружения, он вырастет настоящим животным и будет лишь внешне отдаленно напоминать человека. Он не сможет ни говорить, ни ходить прямо на двух ногах, то есть человек полностью зависит от общества, от окружения. В каком окружении он развивается, такими будет. Его развитие не запрограммировано окончательно в природе, а требует восполнения от общества других людей. У человека нет таких инстинктов, которых было бы достаточно для существования. Он не умеет, как собака, распознать лекарственные растения, нужные ему в данный момент, или оберечься от вредного. Он не может, как животное, действовать по внутренней инстинктивной программе, гарантирующей его здоровое существование. Мы все знаем, что произойдет, если предоставить младенцу свободу. Животное гораздо умнее его, оно не ошибется, человек же ошибается постоянно. То есть животное наделено всеми инстинктами, а человек лишь на минимальном уровне. Но зато животное не может многому научиться, его можно лишь чуть-чуть выдрессировать. И даже живя сотни тысяч лет рядом с человеком, собака остается собакой, потому что действует согласно инстинктам. Тогда как человек, который от природы не обладает такими инстинктами, а должен перенять формы поведения от окружения, именно за счет этого развивается. Поэтому человек так высоко развился за эти тысячи лет по сравнению с животными, которые, живя около него, практически не изменились. Но ведь и человек в сущности был просто животным. Однако в него было заложено очень важное дополнение – способность развиваться за счет окружения. Если он использует окружение для своего развития, то может достичь большого успеха. Поэтому ни живой растительной, ни животной природы нет никакой свободы. А у человека, который может вызвать свое дополнительное развитие за счет определенного окружения, есть свобода воли. Ведь он может изменить окружение и благодаря этому сам измениться. И потому только относительно человека есть суд и высший расчет. Кто он и как использовал те возможности, которые дала ему природа? Реализовал ли подаренную ему свободу воли, определяющую все его развитие?
Радиоверсия.
Кризис несоответствия природе. Человечество находится в сети поручительства, но не соглашается с ней, и потому мы объясняем всем, нам нужно стать поручителями друг за друга, ведь тогда мы придем в соответствие, в равновесие с этой сетью, уподобимся ей по свойствам. Сама природа раскрывает нам сейчас это условие. Сегодня я на 5% в поручительстве, через месяц это будет уже 6%, затем 10%, и вот мы погружаемся в кризис несоответствия все глубже и глубже. Суть кризиса именно в диссонансе с поручительством, которое природа демонстрирует нам с каждым днем все явственнее, вплоть до 100%. Вот в какую беду попало человечество. И потому мы должны выйти в мир с объяснениями, другого выхода нет. Давайте объединимся, давайте придем в соответствие природе. А иначе бедствия примут такой размах, что мы не сможем их выносить. В этом заключается наше распространение. Здесь важно помнить, что поручительство не фантазия, которую мы пытаемся навязать миру, а реальные условия, от которого никуда не деться. Хочешь, не хочешь, оно перед тобой. Отсюда проистекают все нынешние экономические проблемы, ведь мы уже находимся в сети поручительства, которое управляет всеми нами во всех сферах. Впереди нас ждут экологические, техногенные и прочие катастрофы. Мы не сможем управлять системами, сетями, которые создали своими руками. Такие знакомые вещи вдруг выйдут из-под контроля. Все дело в том, что природа уже сплела воедино наши эгоистические желания, связи между нами, а мы еще не хотим этого. Нам нужно адаптировать себя к новой программе, а иначе беда. Народ жаждет взаимного поручительства, пишем мы повсюду. Это значит, что мы обязаны включиться в то, что уже существует. Такое бывает с маленькими детьми, они хотят пить, но не понимают этого. В той же ситуации находится сегодня мир.
Радиоверсия.
Что требуется от нас в распространении? Мы должны создать собственное медиа-агентство просветительского, воспитательного характера, охватывающее телевидение, радио, прессу и интернет. Мы должны выстроить систему воспитания детей, а также женскую организацию. Женщины готовы к работе, они лучше мужчин чувствуют современные проблемы мира, обладают огромной силой влияния, которую мы не используем правильно. Это очень важно. Мы должны обращаться к правительствам. Нынешних контактов с ООН, ЮНЕСКО и еще несколькими организациями недостаточно. Нужна массивная деятельность, опирающаяся на помощь ученых. Планов множество, но мы не можем осуществить их, поскольку наши креативные силы ограничены. Нужно ежедневно делать статьи и разбрасывать их в интернете. Нужно производить короткие клипы с привлекательной анимацией, просто объясняющие различные аспекты. Но этого нет. Нам нужно много людей, каждый из которых будет производить хоть немного отдачи наружу.
Радиоверсия.
С нас спрос. Вопрос. Мир уже видит крах, ожидающий его в ближайшем будущем, однако кроме нас никто ничего не делает и ничего хорошего не происходит. Ответ. Если бы мы работали правильно, мир уже пробудился бы ото сна. Он не проснется, если мы не разбудим его. Только мы виноваты в происходящем. Люди не способны очнуться сами, они пробуждаются только если ты их трясешь. Это касается всех без исключения, включая мировых лидеров и специалистов. У некоторых из них уже есть искра понимания. Они хоть немного разбираются в происходящем, видят ситуацию, но еще не меняют образ мысли, еще не осознают того, что измениться должны они сами, а не мир. Раньше мы эгоистически меняли мир, а теперь измениться должен сам человек. Есть ученые, уже излагающие это, но только в первом внешнем приближении, сами не понимая, что стоит за их словами. Здесь-то и необходима наша работа, вплоть до того, что этот ученый будет сидеть на уроке рядом с тобой. Встряхнуть материю человечеству можем только мы. И потому я никому не предъявляю претензий. Создание СМИ, правильно воздействующих на окружение, тоже на наших плечах. Все возложено на нас и ни на кого другого. А потому, глядя на мир, я учусь лишь одному. Как подступиться к этому младенцу и донести до его рта ложечку с питательной смесью. Тут все зависит от нас.
Радиоверсия.
Политики ЕС, меняйте экономику. Мнение. Потанин, 30% компании «Норильский никель». Reuters, Великобритания. Европейские лидеры, пытающиеся бороться с долговым кризисом еврозоны, столкнулись с не имеющей решения проблемой, которая приведет к упадку экономики и потере производительной мощи. Если бы я был европейским политиком, я бы покончил с собой. Я не понимаю, как можно согласовать интересы Германии и Греции. ЕС расширился слишком быстро и не создал механизма балансировать интересы членов ЕС. Сейчас у ЕС есть выбор – исключать страну из ЕС или оставить и сократить расходы. Но сокращать расходы не все готовы. Перенос производства на развитие развивающиеся рынки, истощил богатство многих европейских стран, и они начали искусственно поддерживать высокие стандарты жизни с помощью займов. В бизнесе, если предприятие не приносит прибыли, его закрывают. Но нельзя же закрыть такую страну, как Греция. Реплика. Кризис поглотит всех. Готовьтесь все к тому, что ваши производственные мощности понадобятся только в той мере их необходимости для разумного образа жизни. О росте производства забудьте. Проценты роста нужны вам, Потаниным, как игра, кто кого переиграет. Экономика будущего направлена только на обеспечение разумных потребностей всех людей. А кризис доведет управляющих производствами, Потаниных, торговлей, властью, к пониманию этого условия природы и необходимости работать только в этих целях.
Радиоверсия.
Пример достойный подражания. Сообщение. «Какое будущее вы хотите для Ирана?» – спрашивает журналистка. «Такого же, как и во всех странах на земном шаре. Я хочу мира, дружбы, счастья и единства», – отвечает Ахмадинеджад.
Радиоверсия.
Продовольственный кризис. Мнение. Ушачев, вице-президент Российской академии сельскохозяйственных наук, академик. Сегодня в мире наблюдается не только финансово-экономический кризис, но и продовольственный. Постоянное повышение цен на продовольствие вызвано не столько нехваткой продукции, сколько спекуляцией на рынке. Огромное количество угодий засеваются культурами, идущими на биотопливо, и поэтому цена на продовольствие оказалась привязана к цене на нефть. За 5 лет количество голодающих возросло на 70 миллионов человек. 2 миллиарда людей в мире тратят на еду до 70% своего дохода. В предстоящем быстром изменении климата доходы на Ближнем Востоке упадут от 4 до 10 раз. Реплика. Накормить всех возможно только при условии глобального объединения человечества во взаимное поручительство, достигаемое воспитанием. Только в таком случае подобие глобальной интегральной природе мы вызовем на себя ее добрые силы и сможем справиться со всеми ее вызовами.
Радиоверсия.
Россию ждет большая смута. Мнение. Делягин, директор Института проблем глобализации, аргументы и факты. Последние события в России позволяют с уверенностью говорить, что ближайший год у нас будет продолжаться агония. Дальше оно завалится в системный кризис. Цена на нефть упадет, он будет раньше, цена на нефть поднимется, будет позже. Сырьевые корпорации, федеральный бюджет, банковская система захлебываются от денег, а у населения падают реальные доходы. В первом квартале численность людей с доходами ниже прожиточного минимума увеличилась на 2,3 миллиона человек. Это значит, что у нас будет системный кризис. В системном кризисе появится возможность создать нормальное здоровое государство. Задача наша сегодня заключается в том, чтобы готовиться в условиях системного кризиса создавать цивилизацию, которая будет существовать на первом этапе в форме государства, чтобы энергию нашу и даже взаимную ненависть переплавлять в общее созидание.
Радиоверсия.
Началась американская весна. Мнение. Кравецкий. Изначальная цель акции была в том, чтобы побудить граждан к пересмотру сложившейся капиталистической системы. Организаторы вывесили на своем сайте текст. Нужно изменить саму основу системы. Мы призываем к революции в политике и в сознании. Чтобы осуществить намеченное, непрерывные протесты должны идти во всех городах. Организуйте их и подорвите систему. Мы призываем рабочих устраивать стачки и забастовки коллективно. Мы призываем граждан организовывать народные собрания в каждом городе. Мы призываем захватывать и использовать заброшенные здания. Характерно, что патентованные борцы за демократию и права человека молчат. Когда такое в Египте или в Ливии, это народ протестует против тирании, когда в США 100 человек пробурчали и разошлись. Впрочем, после вторжения в Ливию, которого с точки зрения свободных СМИ не было, удивляться тут нечему. Реплика. Весна доберется и до Америки, вернется ей бумерангом. Таков закон замкнутой системы, каково является сегодня наш мир, человечество. Мы еще явимся свидетелями, как зло явно возвращается к породившему его. Такого не было в прошлом, пока наш эгоизм рос в каждом из нас индивидуально. Но в наше время, когда он стал единым, глобальным, взаимосвязанным, любое доброе или злое действие возвращается к его источнику. Это относится и к человеку, и к массе, и к государству.
Радиоверсия.
Единство как метод решения мирового кризиса. Часть 11. Мнение. Лами, Франция, экономист, президент Организации мировой торговли, обладатель ученых степеней многих университетов. Истинный вызов брошен нам сегодня не только в том, чтобы изменить наши устои, но и в том, чтобы изменить образ мышления. Будущее за усугублением глобализации, усилением связи и слияния между культурами, людьми, странами и организациями, а также совместным распределением ресурсов и ответственности. Но более всего нам понадобится сегодня единство различий. Реплика. Вот именно единство различий, то есть подъем над всем, что нас разделяет, и объединение выше этих различий, не аннулируя их, а выше их. Иными словами, эгоизм не уничтожается, над ним строится взаимность вплоть до любви. Аллегория этому – подъем на гору Синай. Над ненавистью, как сказано, все грехи покроет любовь.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.